אנחנו קוראים מתוך ספר כתבי בעל
הסולם. מצטטים книгу труды Бааля Сулама, 665 страница. Часть послания, первое письмо. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы в процессе урока. Труды Бааля Сулама, 665 страница. Плоды мудрости, первое письмо. Мы начинаем с середины, со слов Ишифха. Все верят в частное управление, при этом совершенно не соединяясь с ним. Причина в том, что как возможно приписать чужую и нечистую мысль Творцу, который является абсолютом добра и творящего добро, но только настоящим работникам Творца вначале раскрывается знание о частном управлении, что Он — тот, кто устроил все причины, предшествующие этому, и хорошие, и плохие вместе. И тогда они соединяются с частным управлением, ведь всякий, соединенный с чистым, чист. А после того, как управляющий объединен со своим управлением, разница между злом и добром абсолютно неразличима. И все они любимы, и все они избраны. Ведь все они носители сосуда Творца, готовые к великолепию раскрытия единства Творца. И это познается в ощущении. И в этом смысле в конце у них появляется знание, что все действия и мысли, как хорошие, так и плохие, носители келим Творца. И Он уготовил их, и из Его уст вышли они. И станет ясно взору каждого это в конечном исправлении. Однако пока что продолжается долгое и страшное изгнание. И главная беда в том, что когда человек видит раскрытие какого-либо неподобающего деяния, он падает со своей ступени и думает о том, что он совершает это деяние.
Он находился в состоянии, когда все было открыто и было все понятно, все любили, все объединялись, все находились буквально, ну, в состоянии исправления. То есть он это почувствовал в своих исправленных келим на теперешний момент, и все было хорошо и прекрасно. Все в любви, в объединении. А если он видит испорченное действие, что это значит? Когда раскрывается в нем желание получать, и почему он видит что-то нехорошее, видит неисправленное желание получать, которое поднимается, и видит, что что-то не в порядке в творении, видит людей испорченными, все испорчено, все разрушено, все находится в состоянии общего кризиса и частного. И тогда начинает таким образом и смотреть на управление, что оно не в порядке, что Творец не в порядке. Сразу же у него есть скрытие, поскольку не исправлен келим в чем-то. И они приносят это скрытие, и тогда он не добр и творящий добро для всех. А в чем-то добр, в чем-то нет. Есть уже у него, он предъявляет уже свои счеты к Творцу, и он несовершенен в своем действии, добрый, несущий добро плохим и хорошим. И тогда, в соответствии с этим, он уже находится в скрытии. Сейчас, как мы изучали в предисловии к учению десяти сферот, что если беда усиливается, тогда он входит даже в двойное скрытие, когда беда усиливается настолько, что он видит только беды, а не на того, кто может быть причиной для них. Творец уже скрыт. Я смотрю на саму угрозу, а не на источник угрозы. И это называется двойным скрытием. Но все-таки в этом есть двойное скрытие, когда я знаю, что я нахожусь в двойном скрытии вследствие множества бед, которые пришли ко мне. А если это еще больше, это тоже исчезает. Я выхожу в то, что называется идолопоклонством, когда я не связываю все, что происходит, с Творцом. Все это зависит от того, насколько человек может преодолеть те желания, которые все время поднимаются, опускаются, Авиют поднимается, опускается все больше и больше, и больше и больше, пока он может работать с ним и привести его к исправлению, обеспечив экраном. Да.
Ведь он думает, если он видит что-то, какое-то неподобающее деяние, он падает со своей ступени. Ведь он думает о том, что он совершает это деяние, и забывает о причиняющем все причины, и что все от него, и нет другого, кто бы действовал в мире, кроме него. И такова учеба. Несмотря на то, что вначале он удерживался в ней, в смысле знания, в нужный момент он все равно не будет властен над своим знанием и не сможет соединить все с причиняющим в таком единении, которое перевесит на чашу заслуг. И это весь ответ на его письмо. И говорил я уже напрямую, рассказав верную притчу о двух знаниях, где одно указывает на другое. И все же пока одолевает и господствует сила скрытия. Как сказали мудрецы, о двух шутниках, представших перед Рэби, которые веселили всякого, кто был грустен. Притча о царе, которому так полюбился раб его, что пожелал возвеличить его и вознести над всеми министрами, ибо признал он в сердце его верную, нерушимую любовь. Однако не в традициях царства возвысить человека до самых вершин за один раз и без очевидной причины. В традициях царства раскрыть причину взору каждого в глубокой мудрости. Что сделал он? Поставил он раба привратником во внешних покоях и повелел одному министру, изощренному в шутовском искусстве, нарядиться и изобразить бунтовщика против царства и выступить войной, чтобы захватить царский дом в час, когда войско не готово. Министр сделал по велению царя и изощренно и с великой мудростью изображал, что воюет за царский дом. А раб-привратник с риском для жизни спасал царя и воевал против того министра с удивительным мужеством и огромной преданностью, так что взору каждого раскрылась его сердечная любовь к царю. Тогда министр скинул свой наряд, и настало большое веселье. Ведь он воевал с большим мужеством и твердостью духа, и теперь убедился, что это была иллюзия, не реальность. А больше всего смеялись, когда министр рассказывал о глубине изображения жестокости и великого страха, который разыгрывал перед его взором. И каждая деталь в этой страшной войне вызывала веселье и великую радость. Но все же раб он и не обучен, и как же можно вознести его над всеми министрами и работниками царя? Задумался царь и в душе своей, и сказал тому же министру, что должен он нарядиться в одежды грабителя и убийцы, и вести против него мнимую войну. Ибо знает царь, что во второй войне раскроется ему чудесная мудрость, хохма, так что он будет достоин стать во главе всех министров. Поэтому поставил он раба хранителем царской казны. А тот министр в этот раз нарядился в одежды злодея и убийцы и пошел грабить царские сокровища. Несчастный хранитель воевал с ним со всей отвагой и преданностью до тех пор, пока не наполнилась мера, сеа. И тогда скинул министр свой наряд, и настала большая радость и великое веселье в царском чертоге, еще более, чем раньше. Ибо искусные выдумки министра со всеми своими подробностями вызывают великий смех, ведь теперь министр должен был изощряться больше, чем до этого, поскольку теперь общеизвестен заведенный порядок, что нет у царя в стране ни единого злодея, а разные злодеи — это лишь шутники. Так что тот министр только с помощью глубоких ухищрений обрел силу и превратился в образ злодея. Однако так или иначе, раб обретает мудрость, хохму, от знания в конце и любовь от знания в начале. И тогда он возносится навечно. И на самом деле удивительное зрелище. Ведь все эти войны в изгнании, и все знают внутри них добро, и все это — своеобразное лицедейство и веселье, несущее только добро. И как бы то ни было, нет никакого способа облегчить для себя тяжесть войны и ужаса. До сих пор.
Вопросы? Я не знаю, что сказать. Все ясно? Как обучают человека? Чтобы находиться над системой. Системой называется. Все министры, все свита царя — это все система. И нужно поднять человека над этой системой, чтобы он знал, как управлять ею. И есть Творец, и есть человек, и система связи между ними. И Творец должен поднять человека на уровень, когда он станет выше этой системы, когда он изучит ее и будет управлять ею. И тогда с помощью того, что управляет ею, он приводит ее к концу исправления. И он делает это через всевозможных шутников, вроде бы убийц, через еще всевозможные упражнения с этим человеком. На самом деле это делается с каждым человеком, и так он пробуждает нас к тому, чтобы мы росли. Мы растем, исходя из самой системы. Представьте себе, существует сеть в этой сети, когда существуют связи, да, в этой сети, там в этих связях находимся мы. Точка в сердце, скажем, да? Точки. И эти точки должны подняться над этой сетью, объединиться между собой, начать управлять всей сетью таким образом, чтобы она стала шхиной, обителью, в которой раскроется Творец, Царь. Ну, я не знаю. Пусть будет пока что так. Ну, вот этот пример, притча. И мы должны научиться на всей этой системе, это весь мир, все, что происходит, как мы можем быть служителями царя. И вследствие этого мы получаем разум и чувство, чтобы находиться над этой системой, над сетью и управлять ею. И поэтому тот, кто относится к этому серьезно и понимает, что в каждый момент его жизни Творец обучает его один раз с помощью кого-то, кто представляется убийцей, другой раз каким-то шутником в каком-то виде, с комарохом. С одной стороны, он приходит, чтобы угрожать его жизни, а с другой стороны, с помощью каких-то шуток и наслаждений, беря его в сторону от всего этого. И если человек или с положительной, или с отрицательной стороны сохраняет свое желание, чтобы не быть подверженным с одной или с другой стороны, а направлять себя к цели, он тем самым, и за это именно он воюет со всеми этими помехами, которые, конечно же, посылает ему Творец, тогда тем самым он начинает получать разум и чувство, как раз получая от них всевозможные ухищрения, потому что одни таким образом передают ему мысли и желания Творца. Поэтому он встает в вечности на большой ступени, может управлять всей системой. И все те, которые представляются шутниками, это ангелы, которых посылает ему Творец, чтобы сделать из него человека, из раба. Что это значит? Из желания получать, которое вынужденным образом развивалась с помощью всевозможных влияний на него. Это называется рабом, когда он встает и становится самостоятельным, и знает, ради чего он живет и как управлять собой для того, чтобы быть достойным царя. И это дает ему возможность обрести свою независимость и самостоятельность. Вот так, Цвика. То есть пока что он видит, что он обретает мудрость и знание того, что в конце, и любовь из того, что происходит сейчас. Это совершенно непонятно.
Почему? Ну вот представь себе ребенка. И я в конце концов, как ребенок, постигаю, насколько мои родители, папа с мамой, когда давили на меня и привели меня к чему-то хорошему, тогда я понимаю, что все их давление исходило из их любви. Так в конце постигается хохма, и тогда понятна любовь изначальная. Да. Ну, соседу своему передаю. Ну.
Я чувствую как раз наоборот.
Почему?
Потому что я, согласно своему разуму, понимаю, что это во благо мне.
Когда ты это понимаешь?
Сейчас?
Ну. Прошу прощения, на самом деле? Ты на самом деле чувствуешь, что это тебе во благо?
Да.
Ты принимаешь это от всего сердца? Так почему? А где же ты? Почему я тебя не вижу? Иногда ты приходишь, иногда нет. Иногда у тебя разные расчеты. Если бы так, если бы это было самое важное в жизни, почему бы ты не бросил все? И единственное, кроме какого-то минимального пропитания. Так можно померить, насколько человек соединяет все свои секунды существования с этим, все свое свободное время. Передай Теранс, он сейчас тебе ответит.
Я не понимаю, почему Творец не дает то, что нужно. Почему он всегда подставляет людей, которые будут подталкивать нас справа или слева?
Чтобы оставить тебе свободу выбора. Как он иначе сделает? Напрямую? Напрямую ты склонишь себя, как щенок маленький, и все. Нет, он должен делать это в скрытии. И поэтому существует система света и кли. И насколько кли не подобно свету, он находится в скрытии от источника для того, чтобы быть свободным. Скрытие, в котором мы сейчас находимся, существует в той же мере, в которой мы отличаемся, противоположные, мы отличаемся от Творца. В том, насколько мы отличаемся от Творца. Отличаемся с одной стороны, с другой. Мы независимы, ведь это же мы чувствуем свою самостоятельность. И это дает нам возможность что-то делать. Постепенно, пока я хочу, и в той мере, в которой я начинаю желать, идти за ним, по его стопам, согласно его условиям, его свойствам, в той самой мере я продвигаюсь, и скрытие исчезает. Но скрытие исчезает с его стороны. А я вместо этого выстраиваю свое скрытие, то, что называется экран, масах. Я не позволяю своему желанию получать, открыто выступить против Творца. И всегда между мной, между моим желанием получать и между Творцом существует бесконечное расстояние в 125 ступеней. Полное скрытие. Но или оно следует со стороны Творца ко мне, или я, достигая конечного исправления, постепенно выстраиваю свое скрытие. Конечно, я скрываю свое желание получать. Как же иначе? Иначе я не буду самостоятелен. Тем, что сейчас Творец не дает скрытие, скрывает себя, Он позволяет мне стать независимым.
maintenant est prête à faire le travail. Pourquoi ajouter et encore ajouter?
После того, как пробуждает человека, он готов проводить эту работу, и почему он должен все время добавлять к этому?
Постепенно ведь мы должны прийти к исправлению нашего полного кли. Наша кли разбилась, допустим, на 125 частиц. Каждая из этих частиц более трудная, чем больше разбитая, чем другие, регрессивно. И сейчас нам необходимо их исправить.
В то время, когда у человека возникает проблема, он пытается разрешить ее, так в чем же решение проблемы приближает его к Творцу?
Если он правильно решает проблему, понимая, что она следует от Творца, как отягощение сердца, как добавка эго, и сейчас он его исправляет, в этой мере он и приближается к Творцу. В чем он исправляет? С эго он прежде всего, он на эго ставит сокращение, ставит экран, не получает в него, а желает над этим эго работать ради отдачи. И тогда есть у него желание, сокращенное, экран, и свойство отдачи, которое находится как раз над авиютом. Потому что без авиюта силы желания, как он может развить отдачу? У него не будет возможности отдавать. И получается, что Творец, давая авиют, он предоставляет возможность развить отдающий келим. Тогда можно ощутить конечную мудрость, хохму. И тогда можно почувствовать мудрость Творца изначальную у Творца.
И есть ли какой-то момент, когда человек может передохнуть, просто почувствовать передышку и почувствовать себя как Творец?
Да? Отдохни. Я только не понял, если мне позволено войти, где американцы держат свое золото? Форт Фокс? Короче, позволено тебе туда войти. И говорят, на полчаса твое. А ты говоришь, нет, я сначала покурю. Да, ну если те, кто еще курят. Потом выпить чашечку кофе. А потом я подумаю. Вот еще минут 10 осталось. Осталось 5 минут. Ну ладно, последняя минута. Возьму один блок золота. Слиток. Слитки? Как это называется? Ну, ты так будешь поступать? Или сразу же будешь искать какую-то тачку, какой-то вагон, чтобы забить его? Семитрейлер, да. Ну так? Ну так что ты говоришь? Иногда хочется отдохнуть. Смотря где ты находишься. Если ты находишься в свете бесконечности, и как можно больше нахапать его. Я не думаю, что ты будешь сидеть отдыхать. Мне не кажется. У тебя здоровое эго. Да. Передайте микрофон.
В связи с притчей, есть здесь два этапа. Вы можете объяснить, что происходит на каждом этапе?
Хасадим и хохма. Отдача ради отдачи и получение ради отдачи.
Хорошо. И вы объяснили Тирансу, вы сказали, что человек создает экран и скрывает себя от Творца. Свои желания получает, скрывает от Творца. Что это значит? Я пытаюсь понять.
Я хочу воспользоваться своим эго в правильном виде. И поэтому, прежде всего, я его останавливаю, сократил. А теперь можно подумать, как сделать его так, чтобы он был подобен Творцу. Что значит Творец? Он добр, несет добро, значит, и я хочу быть таким. Вот и все. Или отдача ради отдачи, или даже получение ради отдачи. Это вот эти два этапа. Убийца и вор. Вначале был убийца. Что? Кто первый был?
Вор.
Вор. Сейчас, секундочку. Ну да. Вор, потом убийца. Это по отношению к духовной жизни. Да.
В данный момент я нахожусь в скрытии, потому что Творец его дает мне. Вы так объяснили.
Да, верно.
Что значит, что я создаю скрытие?
Ты не хочешь работать с твоим желанием получать. И если ты готов находиться во тьме, в абсолютной тьме, и только не быть в ради получения, это будет означать, что ты сделал сокращение. Когда ты сократил свое желание получать от использования его во всем, потому что все его участие ради получения, а ты этого не хочешь. Иногда тебе хочется ощущение, насколько ты себя ненавидишь. Приходит такое ощущение. Бывает иногда? Да. Так вот это ощущение, когда я не хочу, я его отталкиваю, я не хочу быть с ним. Да? Это некое сокращение. Ненависть к нему, ненависть к самому себе. Да, вот так бывает.
Раф, я понимаю из этой притчи, что человек не продвигается к высшей ступени напрямую, а с помощью всевозможных ухищрений, которые помогают тебе, товарищи. Мы хотим выйти из безразличия, мы хотим помочь этими уловками друг другу. В этом работа. Как это сделать? Если я готов, и если есть товарищ, который готов, и если делать ему сейчас такие упражнения и уловки, как я буду знать, что это правильные уловки?
Ты говоришь о самом себе и товарище?
Я или товарищ?
Покажи ему важность цели и любовь. Вот и все. Это то, что мы учим у Рабаша. Важность цели, важность книг, учителя, Творца. И любовь. Показать ему, насколько ты продвигаешься. Пожалуйста.
Когда вы сказали Алю, когда ты скрываешь желание получать, это ведь обычная работа, которую мы производим.
От чего ты скрываешь? Почему ты скрываешь? Чтобы не стыдиться.
Того, чтобы уподобить свойства.
Уподобить свойства? Ну хорошо, значит, у тебя есть свойство Творца, и ты уподобляешь свое свойство желание получать ему. Как? Каким действием?
Тем, что я скрываю свое желание получать, сокращаю его и пытаюсь быть подобным ему.
В чем? В то, что ты ничего не хочешь?
Да.
Ну тогда ты становишься изгнанником. Но это не совсем так. Монахом. Если просто скрыть свое желание получать, это еще ничего не дает. Ты должен подумать, какое действие ты можешь произвести, иначе это будет какое-то бегство от жизни, это ведет к религиям. Нам придется поговорить еще об этом. Поэтому прежде всего нужно включиться в группу, а потом уже работать над сокращением желания получать, потому что есть много видов убежать в различный аскетизм. Следующий урок.
Перейдем к следующей части нашего урока.